Начало Второй мировой войны. В 41-м году, когда мы вернулись в школу 1 сентября, нам объявили, что школу берут под госпиталь и что учиться мы больше не будем. Все были как-то растеряны, никто не знал, что ждет всех впереди. Враг быстро наступал, учреждения эвакуировались, большинство детей уже выехали из Москвы со своими родителями. Но нам было уже по 14, 16 и 17 лет, и мы не считали себя детьми. Многие из наших сверстников пошли работать. Нас записали в штаб самообороны, поручив по ночам дежурить на чердаке своего дома и поочередно в конторе дома управления. Для нас это была как бы новая игра. Братцы мои лазали во время стрельбы по крыше, собирали куски снарядов, которые с шумом падали на железо. Ребята приносили домой эти осколки в шапках, хвастливо называя их «наши трофеи». Мама умоляла мальчиков не высовываться, но страха смерти у нас, детей, не было. С вечера, прочитав очередной акафист святому, мы ложились спать в шубах, не раздеваясь, чтобы можно было быстро выскочить из дома, если он начнет рушиться от бомбы. Дневные и ночные тревоги гудели по 3-4 раза в сутки, но мы на них не реагировали. Нам было смешно, когда мы видели соседей, бегущих с узлами в бомбоубежище, чтобы через полчаса возвратиться обратно, а потом снова в панике бежать. Мы твердо верили, что, поручив сегодня нашу жизнь святителю Николаю или преподобному Серафиму или преподобному Сергию, можно быть спокойным и крепко спать. Коля ждал призыва в армию, а мы с Сережей начали учиться в экстернате, что позволяло нам иметь рабочую продуктовую карточку. По этой карточке мы ежедневно получали хлеба на 100 граммов больше, чем дети-иждивенцы. Не уехавшие учителя вузов составили программы экстернатов так, чтобы за год ученик мог пройти 2 класса школы – 7 и 8, как брат мой Сергей, или 9 и 10, как предстояло мне. Но здания зимой не отапливались, дети были голодные, болели, пропускали занятия, и многие бросали учиться через месяц-два. Набирали новых учеников. Начинали программу сначала, но все повторялось, так как текучесть не прекращалась. В результате к весне мы едва закончили программу 9 класса. Слабые, истощенные от голода, мы со страхом ждали предстоящих экзаменов. Учиться было трудно, до позднего вечера мы бегали по Москве, заходя в каждый магазин, чтобы отоварить карточку. Иначе к 30-му числу продукты, отмеченные на карточке, пропадали. А если удавалось найти магазин, где что-то давали, то приходилось часами стоять в очереди на морозе. Но мы были счастливы, если, героически отстояв очередь, приносили домой бутылку постного масла или пакетик крупы и тому подобное. А за хлебом мы поочередно шли к 6 часам утра в темноту на мороз в любую погоду. Надо было получить хлеб пораньше, чтобы успеть потом на занятия. Да и белый хлеб бывал только с утра, а в течение остального дня давали только черный, которым было намешано много картошки. И все же трудности военного времени мы переносили с энтузиазмом, с радостью, с гордостью, что и нам Бог послал эти испытания, дал возможность разделять страдания своего народа. А мы страданий пока не испытывали. Мы были молоды и веселы. Война отразилась на лицах родителей озабоченностью. В первые осенние месяцы войны, когда учреждения эвакуировались, народу в столице осталось мало, и все искали, чем заняться. Мама устроилась в артель плести авоськи, сумки, но норма, чтобы получить рабочую карточку, была большая, и нам всем приходилось помогать ей. Папа тоже освоил плетение, и по вечерам усердно работал челноком. В конце 42-го года, когда наступила зима, комендант нашего дома номер 20 приказал следующее. Все оставшиеся жильцы из 12 корпусов должны временно переселиться в корпус номер 1. Бессмысленно было отапливать пустые корпуса, жильцы которых почти все были в эвакуации. Но и в корпусе номер 1, самом большом восьмиэтажном, почти все квартиры были пусты. Назначили комиссию, начали снимать замки, делать опись оставшегося ценного имущества уехавших хозяев, стали заселять в пустые квартиры других жильцов. Нас постигла та же участь. Дали нам 2 смежные комнаты в общей квартире. В третьей комнате лежала парализованная женщина. Мама моя стала энергично переносить на 3-й этаж корпуса номер 1 те вещи, которые были нужны нам на зиму. Мы быстро переселились и были довольны, так как попали в теплую квартиру, а в нашей старой был уже мороз. Перед самой Пасхой маме пришла телеграмма из Углича. Дедушка был болен, звал дочку проститься. Мама быстро собралась в дорогу. Она везла с собой табак, водку, то есть те продукты, которые мы получали по карточкам, но не употребляли, а их можно было в провинции легко обменять на картошку, творог и тому подобное. Продуктовые запасы у нас дома кончались, было голодно, поэтому мы с радостью отправили маму к дедушке. Она просила нас усердно молиться, так как дорога была трудная, фронт был от Углича близко. Мы обещали молиться и действительно настойчиво требовали помощи от святителя Николая, помощника в трудах и дорогах. Эту Пасху мы встретили без мамы. То была последняя Пасха, когда Коля был дома. В ту святую ночь разрешили ходить по улицам, а в войну это запрещалось. Коля пошел один к заутрене, я с папой собралась к обедне. Коля вернулся домой весь мокрый, потный, с чужой шалью на плечах. Он рассказал, что храм был настолько переполнен, что толпа качалась, как один человек, то вправо, то влево. По окончании службы, когда стали выходить, то и Колю вынесло на улицу, причем на плечах у него оказалась чья-то шаль. Братец очень устал и лег отдыхать. Нам всем было в тот день очень тоскливо без мамочки, но разговеться было чем. Перед праздником Бог помог мне по карточкам получить сливочное масло. Мы его прятали на Страстной неделе, а в светлый день благодарили Господа за масло. В тот голодный год это была редкость. Но вот приехала мама, привезла творогу, яиц, хлеба, картошки и тому подобного. Радости не было конца, особенно у меня. С меня спала забота, чем кормить семью. Из рассказов мамы я поняла, что действительно путешествовала она чудом, чудесной помощью святителя Николая. Доехала мама из Москвы только до Колязина. Дальше пассажирские поезда не ходили, потому что там было уже недалеко до линии фронта. До Углича оставалось маме ехать еще около 20 километров. Как быть? Но Господь помог. Мама помолилась и попросилась на ночлег в какую-то избу. Мама рассказала хозяйке о своей беде, о том, что не знает, как добраться до Углича. «Вас ко мне не иначе, как Бог привел», — ответила женщина. «Мой муж работает на паровозе. Сегодня ночью воинский состав пойдет к фронту, пойдет мимо Углича. Если хотите, то муж спрячет вас в угольный ящик, а около Углича высадит». Мама, конечно, согласилась, дала доброй хозяйке что-то и стала ждать ночи. Кочегар отвел маму к паровозу. Спрятал ее среди глыб угля, сказал, что договорится с машинистом о том, где ее удобнее высадить. «Только, пожалуйста, остановите хоть на секунду поезд», — сказала мама. «Я ведь с грузом, на ходу прыгать не могу». «Как можно остановить без причины воинский состав?» — отвечал кочегар. Стали подъезжать к Угличу. Поезд шел все тише и тише. «Тут переводят стрелки», — сказал кочегар. «Мы тормозим поэтому. А вы, как только спрыгнете, так идите по тропе и не оглядывайтесь, не подавайте виду, что вы сошли с паровоза. Остановите хоть на секунду. Я не могу с грузом прыгать высоко», — умоляла моя мама. Кочегар подошел снова к машинисту, поговорил с ним. «Сейчас тормознем на секунду, я помогу вам, но не медлите», — сказал он. Действительно, состав встал, мама соскочила. Не оглядываясь на поезд, она пошла с мешками своими наперевес вдоль железнодорожного полотна. Пошла, призывая всех святых на помощь. Но что тут поднялось? Со всех вагонов, как муравьи, посыпались солдаты, которые спрыгивали с криком: «Что случилось? Почему остановка?» Но кочегар спокойно махал солдатам рукой, показывая, что им надо вскакивать обратно. «Стрелки! Стрелки задержали!» — кричал он. «Все нормально!» Поезд набрал скорость и ушел. А мама шла, сама не своя от страха и трепета перед милосердием Божиим, который слышит наши молитвы и не оставляет надеющихся на него. Мама застала своего отца живым, но очень слабым. Он был бесконечно рад приезду дочки, просил маму встретить с ним светлый праздник, а потом уже возвращаться в Москву. Так оно и получилось. Мама обменяла табак и водку, запаслась продуктами, повидалась со своими старинными подругами-монахинями. В 12 часов ночи, когда крестный ход перед заутренней еще стоял у закрытых дверей храма, мама была одна в церкви, стояла на солее, где только что кончила читать Библию. Вдруг она услышала голос своей матери: «Христос воскресе!» А мать ее была в эвакуации в Казани, лежала там в больнице. Вернувшись в Москву, мама послала запрос в Казань. Ей ответили, что мать ее умерла под светлое Христово воскресение в 12 часов ночи, когда в храме началась пасхальная заутренняя.